с того момента, как я уверовал в Иисуса Христа, для меня самая удивительная история, которая когда-либо проходила здесь, на земле, это история, которую записали евангелисты, это история, которая записана в Новом Завете. История Иисуса Христа. Эту историю я бы назвал историей искупления. Это история искупления, которая берет свое начало с рождения Иисуса Христа. И давайте мы еще раз обратимся к Евангелию и прочтем часть этой рождественской истории, как записал евангелист Лука. Евангелист Лука во второй главе, первых 7 стихов. «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сириею. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученной ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице». История искупления начинается с рождения Иисуса Христа в этом мире. Подумайте об этом, ведь до начала бытия существовал только вечный Бог. И когда наша Вселенная разрушится, ее больше не будет, будет существовать тот же вечный Бог и искупленная Церковь. И все, что происходило до этого и будет происходить после, даже можно сказать, все события мировой истории, это просто строительные леса. Все исчезнет, и в будущем останется опять же вечный Бог и его Церковь. И эта история искупления, она начинается вот именно с этого момента, когда Бог стал осуществлять этот план. И Лука, описывая эту историю, говорит о том, что Иисус Христос родился как обыкновенный человек. Необыкновенным был момент зачатия, когда Бог соединил в одной клетке и вечного Бога, и простого человека. Но само рождение Христа было обычным, так как рождаются обычные дети. Посмотрите на 7 стих, на такие слова, как написано: «Наступило время родить ей, спеленала, положила в ясли». Да? Это все говорит о том, о нашей реальности бытия. Вот так рождаются дети. Подумайте о том, что формирование младенца в утробе матери было точно таким, как и обычного ребенка. Его формирование и рост от младенца до взрослого человека было точно таким, как и у всех и других детей. И Лука, описывая вот эту историю, он приводит очень много исторических фактов. В его истории есть конкретные имена: кесарь, царь Давид. В его истории есть конкретное событие, перепись населения, конкретное название городов и областей: Вифлеем, Назарет, Галилея, Иудея. Описывая вот такие конкретные вещи, Лука хочет сказать: это реальная история, это исторический факт, который когда-то произошел. И описывая историю рождения Христа, Лука говорит: он рос и родился точно так же, как мы приходим в этот мир. И, конечно же, уже это вызывает у людей очень много вопросов. Например, пророк Исаия говорит о рождении Христа такие слова: «Младенец родился нам, Бог крепкий». И это уже вызывает вопросы. Это уже говорит о некой тайне, которую невозможно понять. Как младенец может быть Богом? Кто может это понять? 2000 лет до нас люди не могли это понять. Сейчас люди не могут это понять. И 100 лет после нас люди это никогда не смогут понять. И поэтому мы называем Боговоплощение тайной. Задумывались ли вы когда-нибудь о том, как формировалась личность Иисуса Христа? Как он рос? Ему нужно было учиться точно так же, как и другим детям, ходить, говорить, писать. Как это Бог, который учится говорить? Бог, который учится писать. Как может быть Богом тот, кто зависим от родителей, и он нуждается в том, чтобы его там пеленали, кормили, как маленьких детей, упрашивая съесть кашу за папу или за маму. И это понять невозможно. И это есть чудо и тайна воплощения. Понимаете ли вы, как устроен простой телевизор? Ну, многие из здесь присутствующих знают только, на какую кнопку нажать на пульте, чтобы включить телевизор и переключить каналы, и все. Никто из здесь, большинство, не понимает ничего в диодах, в транзисторах, в микросхемах, которыми напичкана эта коробка. И Бог не объясняет нам, как это возможно, чтобы вот этот младенец в то же самое являлся вечным Богом, который сотворил эту вселенную. Бог не объясняет, настаивает просто перед фактом. Вот это факт. Младенец, который лежит в яслях, это вечный Бог, который сотворил этот мир. Но Бог в Библии объясняет нам причину этого чуда. Само Боговоплощение – это чудо из чудес. Но еще большее чудо – причина, по которой Бог стал человеком. Иисус пришел в мир. И причину как раз Бог в Библии объясняет. Ибо так возлюбил Бог мир, что дал Сына. Это Его любовь. И вот это должно вызывать у нас восхищение еще больше, чем сама тайна Боговоплощения. Когда Бог сотворил это чудо, и Христос вошел в мир, Он не сделал это для того, как, знаете, иногда фокусники в церкви удивляют всех какими-то фокусами. Бог это не сделал для того, чтобы показать, что Он может. Вот посмотрите, на что я способен. Нет. Причина Боговоплощения – это любовь к людям. И Библия как раз об этом говорит. И это должно нас восхищать. Задумайтесь, как такое может быть? Кто-то умирает за ваш грех. Вы грешите. А наказывается за этот грех другой. Вы должники Богу, а платит по нашим счетам другой. На нас должен обрушиться гнев Бога, а он обрушивается на другого. Как это возможно? Как это может быть? Как это понять? И поэтому Лука, когда показывает нам Христа, лежащего в яслях, в кормушке для животных, среди животных, среди запаха навоза, мы должны задать себе вопрос – какова причина этого? Почему Бог пошел на такое? И причина нам открыта. Любовь. Ибо так возлюбил Бог мир. И это должно восхищать вот в этом чуде рождения Христа. Причина, по которой Бог пошел на этот серьезный шаг, это Его любовь. Подумайте о том, что для Бога не составляло трудности создать наш мир за 6 дней. Написано в книге «Бытие», словом своим он создал этот прекрасный мир за 6 дней, и нам это тоже не понять, не постичь, если мы подумаем о некоторых законах там, физики и химии, поразмышляем о сложности космоса или просто строении одной клетки человека, мы столкнемся для нас непостижимым явлением. Как это вообще может быть? Для Бога это не составило никакого труда. Для Бога не составляет труда усмирить бурю, превратить воду в вино, излечить человека от любой болезни. Но я верю, что самое сложное, с чем столкнулся Бог, это спасение человека. Это самое сложное, с чем столкнулся Бог. Почему? Потому что ни один человек на земле не может удовлетворить Божий стандарт святости. Никто не может. И поэтому нужна была не просто совершенная жертва за наши грехи, а кто-то должен вместо нас на земле был прожить совершенную жизнь. Вот почему Иисус не пришел сразу на крест, например, в зрелом возрасте, и сразу не пошел на крест. Вот почему Он родился как младенец. Он должен был прожить совершенную жизнь за нас. Библия говорит: возмездие за грех – смерть. И это, по сути, приговор всему человечеству. Причина, по которой люди умирают, стареют, умирают – это грех. Возмездие за грех – смерть. Но подумайте о Боге. Бог совершенно свят. Бог отделен от греха. И поэтому Бог не может умереть. Смерть – это возмездие за грех. А Бог не может умереть, потому что Он святой. И поэтому в мир рождается Божий Сын, тот, кто может взять на себя грехи других, и поэтому может умереть. Вот почему Боговоплощение – это тайна. Вот почему нам это понять невозможно. Евангелист Матфей говорит о том, что было пророчество, когда книжники и фарисеи пришли к царю Ироду и спросили, где должен был родиться младенец. Они ответили так, я прочитаю из Евангелия от Матфея. Собрав всех первосвященников и книжников, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему в Вифлееме иудейском, ибо так написано через пророков. Библия – это пророческая книга. Здесь очень много пророчеств. Пророчеств об Иисусе Христе. Есть такой христианский автор, проповедник, писатель Джош Макдаул. У него есть книга, которая называется «Неоспоримое свидетельство». И в своей книге он приводит одно из доказательств истинности Писания, богодухновенности, то, что это пророческая книга, и все пророчества Библии о Христе, они все были исполнены буквально. Он приводит очень интересный пример. Какова степень вероятности исполнения 8 пророчеств, сказанных об одном человеке разными людьми и которые жили в разное время? И ученые математики, они назвали такую цифру 10-17 степени. Это, ну, вероятность, что такое пророчество могут быть исполнены. Ученые-богословы, они взяли эти цифры, перевели, ну, в такой понятный пример, что это значит, 10-17 степени. Ну, так как этот автор американец, он приводит такой пример. Он говорит, возьмите штат Техас и весь штат заполните монетами. И пометьте одну монету краской и попросите слепого человека с первого раза найти эту помеченную монету. Вот что значит 10-17 степени. Ну, по сути, ученые сказали, да это невозможно. Чтобы хотя бы исполнилось 8 пророчеств, сказанных об одном человеке разными людьми, и которые жили в разное время, это невозможно, это невероятно. Но факт исторически остается то, что об Иисусе Христе было сказано в Ветхом Завете около 300 пророчеств. И все они исполнились в точности и буквально. И поэтому можно сказать, что Божий план искупления, он исполнялся в точности и исполняется во всех деталях, во всех мелких деталях. Подумайте, насколько, например, сложным было исполнить это пророчество. По пророчеству Иисус должен был родиться в Вифлееме. А где жили Мария и Иосиф? Написано, что они жили в Назарете. Назарет – это север Израиля, это Галилея. Расстояние, которое отделяет Назарет от Вифлеема, примерно 160 километров. Мария вот-вот должна была родить. Это, ну, какие-то невероятные обстоятельства или какая-то суровая необходимость должны были заставить женщину в таком положении отправиться в это путешествие 160 километров. Не было рейсового автобуса. Нельзя было попросить соседа на машине завезти в Вифлеем, не ходили такси. Единственное средство, которым можно было воспользоваться, это осел. 160 километров женщина, которая вот-вот должна была родить. Что же заставило? Что использовал Бог? И знаете, историки говорят, что в тот момент между Августом и царем Иродом произошел конфликт. Иудея была завоеванной провинцией, да, Римской империи, в Риме правил Август, царь Ирод был, правил Иудеей. И вот между ними произошел конфликт. Август хотел показать свою власть и могущество. Для него перепись населения еврейского народа – это была возможность контроля, и так легче было собирать налоги. И поэтому он хотел упрочить свое могущество. И поэтому это повеление было настолько серьезным, что даже в таком состоянии Иосиф и Мария должны были отправиться в Вифлеем, откуда был род Иосифа. И посмотрите, не Иосиф и не Мария так устроили, чтобы исполнилось пророчество Ветхого Завета. Это сделал, по сути, Август, кесарь Август, направляемым Божьим промыслом, Божьим провидением. Когда он издавал эту перепись, он думал о себе, о своих планах, о своем могуществе. Но на самом деле он сделал то, что хотел Бог. И это еще раз показывает, вы знаете, даже сердца таких царей-тиранов, какими были кесарь Август и царь Ирод, даже они находятся в руках Бога. Исполнившиеся пророчества Библии говорят о том, что Библии можно доверять. Все, что Бог сказал, но еще не исполнил, в точности исполнится. Каждая мелочь, каждая деталь, мы можем в этом не сомневаться, видя то, как исполняются пророчества об Иисусе Христе. Но вот когда они пришли в Вифлеем, произошла такая, ну, чрезвычайная ситуация. Ни в одной гостинице, ни в одном доме не оказалось места. Можно сказать так, в какую бы гостиницу они ни приходили, везде они видели табличку. Свободных мест нет. Как так получилось? Неужели Бог, который от вечности продумал, ну, все мелкие детали исполнения своего плана, он не продумал вот такую простую вещь? Не нашлось хотя бы какого-то одного приличного места для Божьего Сына? Ведь Бог же мог сделать так, что к этому времени царь Ирод мог бы построить какой-нибудь пятизвездочный отель и забронировать для своего сына там царский номер или президентский номер. Мог бы так Бог сделать? Мог бы. Почему не сделал? Что-то пошло не так? Что-то в Божьем плане сбилось? Бог что-то не предусмотрел, что-то забыл? И, конечно же, мы понимаем, что нет. Даже вот такая деталь, то, что не нашлось места, что Божий Сын оказался в яслях, в кормушке для животных, мы понимаем, что даже в этом был его план, был его промысел, что даже через эту деталь Бог хочет нам что-то сказать. Я попытаюсь высказать некоторое предположение, что Бог через это может сегодня говорить к нам. Во-первых, мне кажется, это показывает смирение Иисуса Христа и подчинение воле Отца во всем. Ну, как человек, которому при жизни негде было преклонить голову, который умер обнаженным на кресте, которого даже похоронили в чужой гробнице, как он мог родиться в царских покоях? Мне кажется, что ясли и крест, они очень гармонируют между собой. Это показывало, что Иисус уничижил себя до образа раба, вот нищего. Он пришел на эту землю и полностью в смирении подчинился воле Небесного Отца. Во-вторых, мне кажется, что это показывает доступность Христа для каждого человека. Апостол Павел, проповедуя философам в Афинах, сказал такие слова: «Ищите Бога, а Бог недалеко от каждого из вас». И сегодня это весть каждому человеку. Ищите Бога, Бог недалеко от каждого из вас. Чем богаче человек, чем больше какую-то должность он занимает, тем большей властью он наделен, тем тяжелее как-то встретиться с этим человеком, попасть к нему на прием. Если бы Иисус родился в царских покоях, скажите, могли бы пастухи прийти и увидеть его? Я думаю, что нет. Но там в хлев мог прийти любой человек. Не было ни одного телохранителя, ни одного ангела, который мог бы запретить кому-то открыть эту дверь и войти туда. И фарисеи, и книжники, и богатые, и бедные, и пьяницы, и воры, и блудницы. Любой человек мог прийти, если бы хотел, и увидеть рожденного младенца. И это весть сегодня для каждого человека. Бог на самом деле недалеко от каждого из нас. Сам Иисус говорил: «Придите ко мне, все труждающие, обремененные, я успокою вас». И вот это было показано, доступность Иисуса Христа для любого, кто хотел бы его увидеть. Проблема была в том, что мало кто хотел это сделать, мало кто хотел его увидеть. Еще одна мысль, идея, которую, мне кажется, хотел показать Бог, что и в мире не найдется места для Христа. Подумайте, когда волхвы пришли в Иерусалим и спросили, где рожденный царь иудейский, написано, что встревожился весь Иерусалим. И на самом деле многие люди оказались просто равнодушными. Фарисеи и книжники, которые знали, где должен был родиться Мессия, они даже поленились пройти 7-10 километров, которые разделял Вифлеем и Иерусалим, чтобы пойти и убедиться, действительно так или нет. На самом деле ни Вифлеем, ни Иерусалим, ну, там нигде не было места для Иисуса Христа. Если вспомним дальше историю, когда Иисус пришел в свой родной город Назарет, и там его не хотели. Он принес туда самую лучшую весть, которую можно было принести кому-то. И написано, что люди вывели его с синагоги на обрыв скалы, и они хотели сбросить его с этой скалы. Ни в Иерусалиме, ни в Вифлееме, ни в Назарете, нигде для Христа не было места. Кто-то мне может возразить и сказать, ну, люди ж просто не знали, кто он. Если бы люди знали, кто это, они бы к нему отнеслись по-другому. И я думаю, что, наверное, мы глубоко заблуждаемся. Иногда говорят, что ну вот сегодня мир поменялся. Если бы вот сегодня Христос пришел, вот сегодня для него бы место нашлось. Но подумайте, если бы этот вопрос поставить на всенародное голосование, какой народ хотел бы, чтобы Христос пришел и правил? Я не думаю, что мы сегодня нашли бы такой народ. Подумайте о том, начинает ли, например, наш парламент или Дума заседание с того, чтобы обратиться за помощью к Христу в решении сложнейших вопросов. Там нету места для Христа. А в наших школах и высших учебных учреждениях, скажите, там учат молодое поколение Слову Божьему? Да, там нет места для Христа. Скажите, а сегодня в наших современных гостиницах на Рождество вы услышите песни о Христе? Я думаю, что там нет места для Христа. Сегодня в домах наших соседях, я уверен, вы найдете место для хорошего застолья, место для елки, место для Деда Мороза, для многих вещей. Но поверьте, в таких домах, к сожалению, не найдется места для Христа. Это печальное явление, которое сегодня повторяется. И ты думаешь о том, как дьявол ослепил умы людей. Когда ты говоришь людям о Христе, у них у многих просто вытягиваются лица, как будто они съели лимон, или вы им принесли нерадостную новость, а вы им вынесли какой-то смертный приговор. На самом деле дьявол ослепил умы людей, и сегодня, как и тогда, в мире просто нет места для Христа. И я верю, что чудо рождения Христа в таких условиях указывает на другое чудо, которое сегодня Бог совершает. Это чудо, которое сегодня Бог совершает в наших сердцах. Библия кое-что говорит о нашем сердце. И оно говорит такие слова. Сердце человеческое очень хорошее. Продолжите так, я говорю. Сердце человеческое крайне испорчено и очень лукавое. Вот такую характеристику Бог дает сердцу человека. Иисус говорит о том, что из сердца исходит всякое зло, прелюбодеяние, воровство, зависть, сребролюбие. И вы знаете, один автор христианский, читая эти стихи из Евангелия, он даже сказал так: «Нет худшей помойки на земле, чем сердце человеческое». И поверьте, на самом деле мы гораздо хуже, чем мы о себе думаем. Вот такое человеческое сердце. Но когда человек с таким сердцем приходит к Иисусу Христу, приходит в покаянии, происходит чудо, которое сегодня Библия называет духовное рождение свыше. Бог Духом Святым поселяется вот в таких грязных, нечистых сердцах для того, чтобы очистить их от греха, для того, чтобы изменить наши сердца. И это сегодня единственное место, где Христос хотел бы пребывать. Он так и говорил, что Царствие Божие внутри вас есть. Сначала оно начинается вот здесь, когда человек сердце свое отдает Иисусу Христу. Это единственное место, где Бог хочет пребывать, где Он хочет быть вот этим царем и вот этим господином. Когда Бог творил этот мир, Он нашел место для тебя и для меня. Но когда Он пришел в этот мир, единственное место, которое Ему нашли, ясли и крест. И этим самым мир показал Богу: уходи из нашего мира, мы не хотим тебя. И точно так, как когда-то Иосиф и Мария в Вифлееме стучались в дома людей для того, чтобы они могли дать место для рождения Спасителя, точно так сегодня сам Христос, Он стучит, только стучит в сердце каждого человека с той же самой вестью. Готов ли человек принять Божьего Сына? Готов ли человек в своем сердце найти место для Него? Каждый человек в результате греха будет наказан на вечные муки в аду. Сегодня мало вообще кто в это верит. Сегодня люди говорят: ну это сказка, это неправда. Мне недавно пришлось посмотреть один фильм. Человек брал интервью у многих верующих разных конфессий. И одно интервью он брал в Ватикане, я не совсем уверен, что правильно зовут там эти должности, у кардинала или у епископа. И он спросил у кардинала в Ватикане: скажите, вы верите в ад и вечные муки в аду? И кардинал в Ватикане сказал: ну это сказка, сегодня уже в это никто не верит. Автор, который делал этот фильм, он делал так, чтобы разрушить вообще христианство. Он хотел показать: посмотрите, верующие сами вообще не знают, во что не верят. Знаете ли вы, кто верит в вечные муки в аду? Кто в этом просто даже не сомневается, ни на 1%. Знаете, кто это? Я назову. Это Бог. Бог в это верит. Если бы Бог в это не верил, Он бы не послал в мир своего Сына. Все очень серьезно. Бог в это верит, и именно поэтому, по этой причине Божий Сын-то и пришел в этот мир. Если бы это была сказка, если бы это была неправда, не нужно было посылать Божьего Сына в этот мир. Но Бог в это верит, все это очень серьезно. Именно поэтому Божий Сын и пришел, потому что возмездие за грех – смерть. Кто-то должен, грех должен быть наказан. И при этом так, чтобы тот, кто совершает этот грех, мог остаться в живых. И Бог нашел выход, знаете, неразрешимой задачи. Бог – это специалист по чрезвычайным ситуациям, когда ни у кого нет выхода. Выход есть у Бога. И поэтому самое сложное, с чем столкнулся Бог, это со спасением человека. И Он нашел этот выход ценой своего единственного Сына, Божьего Сына, который пришел в этот мир. И, знаете, когда думаешь, например, про актера, да, актер, который готовится к выходу на сцену, вот он, ему делают грим, он надевает костюм, и наступает такой момент, когда он входит в эту роль. Проходит время, заканчивается спектакль, и он снова все снимает. Он смывает грим, он снимает костюм, и он снова остается тем, кем он есть. Иисус Христос не актер, который вошел в этот мир. Библия говорит, что была вот такая точка в истории, когда вечное соединилось с ограниченным, когда духовное соединилось с материальным. И эта точка называется «Христос вошел в мир». Но Он вошел в мир и стал Бога-человеком навсегда. До этого момента существовал вечный Сын Божий. Он никогда не существовал как Бога-человек. Но с этого самого момента Иисус Христос навсегда стал Бога-человеком. Понимал ли Иисус Христос, входя в мир, что теперь Он не сможет расстаться с человеческим телом? Что теперь Он навсегда будет Бога-человеком? И даже в вечности мы увидим Христа как Бога-человека в прославленном теле. И, конечно же, понимал, почему же Иисус принял наше человеческое тело, почему же Он вошел в мир? Потому что конечная цель истории искупления, знаете, какая конечная цель истории искупления? воскресить верующих в новых прославленных телах. Вот чем закончится история искупления. Вот чем закончится наш век, наш мир. В вечности будет снова вечный Бог и искупленная Церковь. И для того, чтобы нас воскресить в телах, Иисус-то и вошел в мир. Он и принял это человеческое тело. И поэтому Рождество – это не просто красивые песни, это не просто елки, гирлянды, это не просто игрушки, это не просто разговоры о добре. Рождество – это весть о добром и любящем Боге, который пошел на все, чтобы спасти человека от вечных мучений в аду. Вот насколько драматическая, удивительная и серьезная история Рождества. И сегодня на Рождество, наверное, Бог ставит каждого человека тоже перед каким-то выбором. Ведь когда Иосиф и Мария стучали в дома людей, в гостиницы, и люди открывали эту дверь, и они просились, чтобы их впустили, каждый человек оказывался перед выбором. Открыть эту дверь или закрыть. И сегодня на Рождество мы знаем, что Бог стучит в сердце каждого человека. И каждого человека на земле Он ставит перед таким же выбором. А как ты поступишь? Ты откроешь свое сердце для Христа, чтобы Он изменил твою жизнь? Или ты поступишь, как поступили все люди в Вифлееме, и скажешь: «Извини, свободных мест нет». Вот это вопрос. Это выбор, который сегодня должен сделать каждый человек на земле, понимая, на что пошел Бог, чтобы спасти тебя и меня от наших грехов. Аминь. Давайте помолимся.